Все, поете?
Все, пойдем.
Царю небесный, будешь ты люду истины, и жизнь и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю приди селисяны, и очистены от всякие скверны, и спаси блажи души ношу.
Ну, мы сегодня мы начинаем новый раздел. Этот раздел называется «Патриархальный период в истории еврейского народа». Здесь, в этом разделе, обычно изучают историю ветхозаветных праотцев, патриархов Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа до периода вождей. Ну, мы, конечно, условно делим все библейское на такие периоды с целью лучшего усвоения, с целью лучшего изучения. Вот первый период, так называемой ветхозаветной церкви, мы завершили и приступаем к периоду устроения нового периода, что ли, изучения. И сегодня тема нашей лекции – это история жизни патриарха Авраама. Ну вот, я вам покажу такое изображение этого старца иконографическое. Ну, патриарх Авраам входит в число праотцев, которым мы молимся накануне Рождества Христова, есть специальная неделя праотцев, и к ним мы обращаемся с молитвой, спрашиваем у них помощи, укрепление тех добродетелей, которые они осуществили в своей жизни. Итак, Авраам. Ну, мы, конечно, немножко сейчас с вами вернемся к тем событиям, которые мы изучали на предыдущем занятии. После Вавилонского столпотворения народы расселились по всему лицу земли. Но вы знаете, ведь с расселением от места, где изначально существовал рай, то есть в нижнем течении рек Тигра и Ефрат, Месопотамии, народы уходили все дальше и дальше от этого места, и с уходом от того места, где Бог открылся как единый Бог, Творец, Созидатель всего живого, люди утрачивали веру в единого Бога. Есть специальные даже некие теории о существовании прамонотеизма, то есть первоначального представление о едином Боге-Творце. Вот Андрей Зубов, он как бы эту теорию развивает, прамонотеизма, то есть он считает, что как бы вот это внутреннее сознание и представление о едином Боге, которое как бы воплощается в каких-то видимых, осязаемых вещах, уже в форме такого язычества, но вот эта сама идея существования единого истинного Бога, она присутствует во всех языческих народах. А?
Везде есть.
Но действительно, мы, исходя из библейской концепции, конечно, говорим о идее прамонотеизма. Но вот народы утратили вот эту веру в единого, личного, духовного, нематериального Бога и стали представлять себе Бога, ну, в каких-то таких предметно-материально осязаемых чертах, да? А каждый народ по-своему. В Месопотамии, например, обожествляли небесные светила. Люди испытывали страх, как говорится, страх создал первых богов перед грозными явлениями природы. Этот страх приводил к персонификации, да, то есть олицетворению явлений природы, луны, звезд, солнца и превращению их в богов, которым воздавали определенные почести. И таким образом все ветхозаветное человечество погрузилось в тьму язычества. И здесь, конечно, возникла необходимость в сохранении вот того благодатного корня, из которого мог произрасти новое поколение, новый народ, народ Бога избранный, который бы сохранил веру в единого Бога. То есть здесь как бы возникла опять та же самая дилемма, что в начале потопа. Люди уклонились во зло, люди забыли истинного Бога. Языческое нечестие обуяло уже всем послепотопным человечеством, особенно после разделения и вавилонского смешения. Но Господь клялся не посылать больше потоп, не наводить потоп на людей. Поэтому нужно было изыскать новые меры спасения человечества, новые меры как бы восстановления вот этого благодатного корня, из которого должен в конце концов прийти Мессия, Спаситель мира. И таким образом Господь среди всех потомков Сима выбирает тех потомков, которые не уклонились в язычество, а сохранили истинную веру. И таким потомком оказался Фарра, отец Авраама. Он был от рода Сима. Арфаксад, помните, это единственный потомок, который не участвовал в строительстве Вавилонской башни. И через Евера, Евер это был предшественник Фары, то есть Евер, Нахор, Фара и Авраам. Ну, многие даже считают, что именно от этого предка Евера и получил название Бога избранный народ евреи. Фара переселился в Ур Халдейский. Это город, который находится на правом берегу Ефрата. Надо сказать, что Ур Халдейский был раскопан археологами в 1923-29 году. Англо-американская экспедиция под руководством известного ученого Чарльза Леонарда Вули раскопала в нижнем течении Ефрата древний Ур Халдейский, родину патриарха Авраама, сделали это открытие достояние всего мира. Под красными склонами громадной башни Зиккурата лежал целый город, купающийся в ярком солнце. Тщательные раскопки показали, что Ур-Халдейский был могущественным, процветающим, красивым, деловым, столичным городом в начале второго тысячелетия до Рождества Христова. В этой связи Вули писал: «Мы должны радикально изменить наш взгляд на еврейского патриарха. Когда мы видели, что его годы прошли в таком лишенном наивности окружении, он был горожанином великого города, наследовал традиции древней, высокоорганизованной великой цивилизации». Но это противовес тем мнениям, которые представляют Авраама, ну, главой вот бедуинского пастушеского племени. Итак, Авраам и был одним из трех сыновей Фары. Фара было трое сыновей: Нахор, Аран и Авраам. Двое первых сыновей были женаты, имели детей, а у Авраама и Сары детей не было, хотя Аврааму к моменту призвания его Богом уже исполнилось 75 лет. Но Ур Халдейский, хотя был высокоразвитым или цивилизованным городом, но, к сожалению, вся эта богатая цивилизация насквозь была пробитана самым грубым идолопоклонством и неразлучным с ним нечестием. Археологи раскопали вот этот зиккурат, то есть подобие Вавилонской башни, на вершине которой стоял храм Луны. Дело в том, что в Месопотамии необычайна прозрачность воздуха, в которой звезды скорее пылают, чем светятся. И поэтому вот это побудило к развитию астрономии, астрологии. Именно в Месопотамии появилась вот такая разновидность язычества, как сабеизм, да, то есть почитание небесных светил. И в Уре Халдейском был храм Луны, и процветало грубое язычество. В таком вот окружении враждебном и жил Авраам. И надо сказать, что не сразу он сформировался, его сформировалось такое монотеистическое мировоззрение. Хотя Библия умалчивает о детстве Авраама, но вот иудейское и мусульманское предание говорят, что путь к Богу был трудным в детстве Авраама. Вот в этой языческой среде, где он жил, где процветало грубое идолопоклонство, нужно было проявить необычайную силу воли, что ли, стремление как к Богу, вот, для того, чтобы прийти вот к вере в единого истинного Бога. Вот как Библия об этом, не Библия, а иудейское и мусульманское предание говорят об этом. Будучи еще отроком, Авраам при виде окружающего грубого идолопоклонства тревожно занят был решением вопроса, правы ли поступают люди, боготворя небесные светила. Однажды, говорит предание, озирая землю и взглянув на небо, отрок Авраам начал думать, кто бы мог сотворить все это. Вот зашло солнце во всем своем блистательном великолепии, и он подумал, что должно быть это и есть Создатель всего, и он поклонился ему и боготворил его целый день. Когда, однако же, с наступлением вечера солнце закатилось, Авраам усомнился, чтобы так мог помрачаться Создатель всего. Но вот на востоке поднялась в своем чарующем блеске луна, и вокруг засверкали бесчисленными ряды звезд. Поистине, — закричал отрок Авраам, — это Творец Вселенной, и звезды — слуги Его. И он поклонился Луне и обоготворил ее. Однако же, и Луна медленно скатилась на запад, звезды померкли, и вновь на восточном небосклоне поднялось дневное светило. Тогда сказал Авраам, — нет, не может быть, чтобы какой-нибудь из этих небесных светил могло быть создателем мира. Они повинуются только воле невидимого, которому они и обязаны своим существованием. Его-то от сели я и буду боготворить, ему-то я и буду только поклоняться. И таким образом Авраам утвердился в почитании единого истинного Бога. Путь к этому был трудный. Мало того, вы знаете, что и в доме его не было единомыслия и согласия. Сам Фара в конце концов, в конце своей жизни, вернее, стал язычником, сделал себе терафимов, языческих богов, и стал им поклоняться. Поэтому возникла угроза, что в этом языческом окружении померкнет и вера Авраама в единого Бога. И тогда, чтобы спасти своего избранника, Господь является Аврааму и говорит ему, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И благословлю благословящих тебя, и злословящих тебя прокляну». Итак, Господь является Аврааму и призывает его покинуть насиженное место. Причем он призывает его пойти, не знаю, туда, не знаю куда. То есть в место, которое я тебе укажу. Но давайте с вами немножко представим эту ситуацию, ну, в наших реалиях, в реалиях современного мира. Но представьте себе, там, что вам там, вот, в ночном откровении является Господь и говорит там, Маша или там, Даша или Дарья, Марья, вот, встань, оставь свою семью, учебу в институте, брось свою любимую работу, там, знакомых, друзей, квартиру, которых таким трудом тебе досталось, и иди в глухую сибирскую деревню. И там, в этой глухой сибирской деревне, ты спасешь свою душу. Ну, вы знаете, вот приблизительно так звучал этот призыв Божий, потому что 75 лет в цивилизованном, обустроенном городе, профессия своя уже определенная была у Авраама, ну, там, круг знакомств, интересы какие-то. И вот из этого цивилизованного города Авраам должен уйти в необитаемые места, в неизвестные земли и провести свою жизнь в постоянном изгнании, в путешествии, так сказать, не имея крова над головой, не имея там постоянного жилища. Что вообще, как вы считаете, вот для этого необходимо было Аврааму, какие факторы, чтобы решиться на такой поступок?
То, что с ним говорит Бог.
Да, конечно, это самое главное. То есть Авраам должен был, ну как бы стопроцентно быть уверен, что это голос Бога, что Господь его призывает к этому. А что для этого надо было? Вот мы, например, там во сне или что-то там видим, какой-то сон, там мы же не можем как бы быть уверены стопроцентно, что это сон там пророческий или сон в руку.
Поэтому мы и не Авраамы.
Нет, есть и Авраамы у нас, знаете, много, которые бросают московские квартиры, уходят, значит, жить в леса. Там, ну, не в Сибирске, а в Подмосковье, но тем не менее, есть такие люди, они слышат призыв и идут, переселяются, так сказать, жить на природу, в общении с природой. Конечно, вы знаете, здесь очень важно, что Авраам, ну, как бы, имеет такое вот родословие от Сима, от благословленного предка. Вот именно это, как бы, ветвь семитов, она как бы сохранила вот, как сказать, этот орган для восприятия Бога, что ли, незамутненным, что ли, не оскверненным. То есть оно постоянно было вот как приемник настроено на голос Божий. Это как бы достижение всех потомков Авраама. Поэтому вот с такой убедительностью, с такой несомненностью прозвучал голос Божий в душе Авраама, то есть он ни минуту не заколебался, что именно это Господь призывает его покинуть вот это место обитания. И второе, конечно, нужна была определенная решимость, да, или решительность, или мужество, чтобы вот решиться. Вот это, кстати, нам не хватает часто в нашей жизни. И всегда, помните, Рафим Саровский говорил, что вот все у нас есть, только нет у нас решимости или решительности вот изменить жизнь или кардинально ее, так сказать, повернуть. А здесь тоже нужно было мужество, нужна была вера. А вот требовала сильная вера, вера в голос откровения. И действительно апостол Павел говорит, верою повиновался призванию идти в страну, в которую мир получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Ну, что такое вера, как вот вы считаете? Вот мы говорим, что Авраам – это воплощение веры в Бога. Вот вера, да, то есть понятие, с которым мы постоянно оперируем. Вера – это, ну, можем сказать, это сущность всей жизни Авраама, да, то есть вера в Бога. Поверил Авраам Богу, это вменилось ему в праведность. Что такое вера? Да, да, вот правильно, по катехизису это уверенность в невидимом как видимом, абсолютно верно. То есть это как бы вот правильно, уверенность в том, что мы не можем с помощью своих органов чувств, с помощью эмпирического опыта, да, ощутить, пережить или увидеть. Но мы внутренним своим зрением, зрением веры, настолько как бы объективно представляем этот мир, и тот мир, который мы представляем с помощью нашей веры, гораздо реальнее для нас иногда, вот для людей веры, чем тот мир, в который мы живем, который мы ощущаем с помощью наших органов чувств. Может, я слишком сложно объясняю, но вот вера – это уверенность в невидимом, как в видимом. Да? То есть вот мы обличаем вещи, которые нам недоступны в эмпирическом опыте, но мы настолько в них уверены, что они существуют, что мы немало не колеблемся, не сомневаемся в этом. Да? То есть вот эта уверенность в бытии Бога, в том, что Бог, так сказать, поможет его в этой сибирской деревне, там не пропасть с голода, там не умереть от холода и так далее. Вот эта вера, это некий таран, что ли, который двигал Авраамом.
Не поможет, лично это воля
Бога. У Авраама совсем другая цивилизация.
А?
У нас сибирская деревня совершенно другая.
Но,
я сталкивался с людьми, которые живут вот просто в таких условиях, которые были, когда средняя суточная температура плюс 20, тем более 75 лет. Это возраст, когда человеку достаточно, грубо говоря, корочку хлеба. Но кто знает стариков своих, да, они практически уже ничего не едят, и это один из основных предметов для конфликта. Когда накопишь, приезжаешь через неделю, все стоит. И так далее. Когда плюс благодатная температура, кусочек, глоточек воды и это. Я думаю, у Шаровского условия были совершенно. Вот иди в сибирскую тайгу, где там точно умрешь тут же, в первую зиму. Потому что условия угнетающие человека, там дающие расцвести.
Не, ну понимаете, вы поймите, что Авраам не знал, куда его Бог направит. Ведь проблема-то в том, что он не знал, в какую землю. Вот, да, может быть, в пустыню направил, может быть, в скалистые горы.
Я имею в виду, что вот веры у наших, живущих в этом климате, совершенно другое количество должно быть. Потому что у нас, выходя на улицу, выходишь явно на явную смерть. Если это
нет,
символ.
Если вы не верите в Бога, вы поймите, это правильный вопрос. Конечно, Авраам мог подумать, сказать, вот что я покину, так сказать, место обитания, куда я пойду, так сказать, куда я двинусь там, со своим скрабом, там, со своим семейством, в какую землю, что я там буду есть, чем я тебе буду зарабатывать кусок хлеба. То есть он был уверен, что Господь его не оставит, что Господь его прокормит, напоит, защитит в нужный момент, обережет. Вот это вера. Вера как бы вот в постоянное присутствие Бога, вхождение перед Богом. То есть он чувствовал каждую секунду, что вот Господь его охраняет, помогает ему, направляет или наставляет, что он как бы исполняет миссию Божию, да, непонятную ему миссию, но это миссия спасительная для него, так сказать, для всех его потомков. Ну и таким образом вот Авраам из Ура Халдейского вместе со своим отцом и двумя братьями переселились в Харан. Это Харан, северная Месопотамия.
Они ходили там, по-моему, какое-то время долго, да?
Да, в Харане Фара скончался.
То есть с отцом, братьями и женами, соответственно.
Да, да. И умер и один из братьев, Аран. В Харане остался Нахор со своим семейством, а дальше в землю обетованную двинулся уже Авраам один вместе со своим племянником Лотом. И жена Сара, да. И женой Сара.
Остался Нахор с женой, что ли?
Да, да. В Харане остался его брат Нахор. После того, как, перейдя Иордан, Авраам вступил в Ханаанскую землю и раскинул шатер возле Дубравы Море, близ Сихема. Ну, Сихем – это известный всем нам город, ибо впоследствии возле колодца, который выкопал Иаков возле Сихема, Господь произнес, вступил в беседу с самарянкой и раскрыл свое учение о источнике живой воды. Вот возле Сихема Аврааму Господь явился второй раз и подтвердил свои обетования. И в честь этого Авраам воздвиг там жертвенник Господу. Но вы знаете, что все места, где являлся Господь Аврааму, они как-то фиксировались ветхозаветными праведниками и считались местом святым, особенным местом. И есть такая традиция и у нас в новозаветные времена. Вот мне приходилось подвязаться в Осево-Волоколамском монастыре, основателем которого является Иосиф Волоцкий. Вот когда он покинул преподобный Иосиф Пафнутий Боровский монастырь и ходил по дремучим волоколамским лесам, не мог никак найти место для монастыря. И вот однажды в солнечный летний день налетела буря, и вот эта буря была настолько сильной, что расчистила в этом дремучем лесу место, то есть повалила там столетние деревья. И это было неким знаменем Божьим, что именно на этом месте надо основывать монастырь. Когда преподобный Иосиф еще сомневался, является ли это знаменем Божьим, то блеснула молния и указала место, где должен быть алтарь вновь возведенного храма. То есть вот это место монастыря, непростое место, указанное самим Богом, отмечено его явлением, и как бы это место, оно и почиталось, и вот эти стены, которые как бы отделяют это сакральное пространство, сакральное место от профанного, остального места, и когда входишь на территорию монастыря, ощущаешь какую-то необыкновенную легкость, подъем, радость. Почему? Потому что это место зафиксировано явлением Бога. Также и здесь вот эта традиция, она идет еще с библейских времен. Все, что связано с явлением Бога, это особое место, освященное благодатью. Авраам это место обозначивает, обозначивает жертвенником, на котором приносит вот свои благодарственные молитвы Богу. После вхождения в обетованную землю Авраам двигается с севера на юг, совершает краткую остановку между Вифилем и Гаем. И поскольку начался голод в Ханаанской земле, он вынужден был в поисках пастбища опускаться все дальше и дальше на юг, пока не дошел до границы Египта. И вынужден был даже перейти эту границу и вступить во владение фараона. Но здесь он предпринял как бы очень важные для себя меры, предпринял меры предосторожности. Дело в том, что египтяне, они с удовольствием принимали кочевников, особенно когда был голод. И Египет, он всегда был житницей древнего мира, и он давал кров и прибежище этим многочисленным кочевым племенам. Но египетские фараоны, они иногда пользовались своей властью и отбирали красивых девушек в свой гарем. Поэтому вот эта предосторожность была очень своевременной. Сара в свои 65 лет выглядела очень привлекательной и очень понравилась фараону. Так что он даже забрал ее в свой гарем. Но Авраам выдал ее за свою сестру. Она действительно была ему сестрой по отцу. То есть у них были разные матери, но единый отец. Да. И таким образом он как бы не солгал фараону, когда сказал, что Сара его сестра.
А зачем он это сделал?
Ну, чтобы не пострадать самому, потому что когда забирали в гарем красивых женщин, то мужей традиционно умерщвляли, да, убивали. Не, мне больше поражает, что 65 лет, как можно было понравиться фараону. То есть это, надо было сохранить такую красоту и привлекательность, чтобы вот вызвать у фараона определенные чувства. Все-таки фараон был человеком, да, достаточно избалованным там женским полом, так сказать. И поэтому, вот, вероятно, Сара чем-то обольстила фараона. Но мы не будем гадать и там фантазировать. Но Библия говорит, что Господь поразил фараона тяжкими ударами за Сару, жену Авраама. Мы не знаем, какими ударами поразил Господь фараона. Какие-то бедствия, вероятно, обрушились на его страну, наподобие потом египетских казней. Об этом еще будем говорить. Но, вероятно, жрецы, которые обладали определенным даром предвидение предсказания, сказали фараону, что причиной этих бедствий является вот Сара, которая жена Авраама. И поэтому фараон вынужден упрекнуть Авраама, что вот он обманул его, и вернуть ему Сару и отпустить их восвояси в свою землю ханаанскую. Но все эти бедствия постигли Авраама из-за того, что он все это совершал без благословения Божия. Без благословения Божия он покинул ханаанскую землю, проявил в какой-то степени, скажем, маловерие, не веря в то, что Господь мог его прокормить и в этой земле, и пришел вот в Египет, чтобы спастись.
А причина? То есть он прошел насквозь?
Насквозь прошел, да. Он ему понял, да, когда второе было богоявление, Господь как раз указал на эту землю, сказал, что именно эту землю я тебе отдаю, твоим потомкам.
Да.
Да. Нет, Сару он взял с собой. Она еще в будущем ему пригодится. Да, да, просто наступил голод в ханаанской земле, и он вынужден был бежать в Египет. Здесь, после возвращения, он поселился в окрестностях Вифиль. Это достаточно гористая местность. Здесь произошло столкновение между Авраамом и его племянником Лотом. Вероятно, не между ними, а между пастухами Авраама, пастухами Лота. Они не поделили вот эти скудные пастбища Вифиля. Но Авраам очень мудро в этом случае поступил. Вифиль. Это вот по возвращении из Египет в обратной стороне на север, вот первое такое место стоянки Авраама. «Да не будет раздора между мною и тобой, между пастухами моими и пастухами твоими. Отделись же от меня». И вот здесь, смотрите, хотя Авраам был и старше по возрасту, и дядей Лота, и мог проявить свою власть, как старшего, старших всегда почитали в патриархальном обществе, он был как отец Лота, но он предлагает выбор Лоту. «Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево». То есть, таким образом он дает Лоту право выбирать. И действительно, Лот выбрал самую лучшую часть пастбищ, всю богатейшую окрестность Иорданской страны, которая вся до Сигора, говорит Библия, орошалась водою и была как Эдем Господень, как земля египетская. То есть Лот избрал вот Иорданскую равнину, где располагались города Содом, Гоморра, Севаим, Адма и Белла. Сам же Авраам остался на скудных полях Вифиля, и здесь ему третий раз явился Господь. «Возведи очи твои, — сказал ему явившийся Господь, — и с места, на котором ты теперь стоишь, посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю сию, которую ты видишь, я дам тебе, потомству твоему, навеки. Я сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пойди по земле сей и в долготу и в ширину ее, ибо я тебе дал ее». Вот таким образом Господь... Да.
Хананская земля в тот момент была во владениях Египта или вообще свободная, ничейная?
У него города уже были, Содом.
Да, нет, она была населена, да, хананскими племенами. Хананская земля, она вообще периодически попадала то во власть Египта, то во власть Ассирии или Вавилона. Она, так сказать, в культурном отношении была больше подчинена там Вавилону, но в политической зависимости больше находилась от Египта. В данном случае, вероятно, так сказать, не было еще вот каких-то таких мощных укрепленных там городов с крепостями, которые появились уже позже, во времена Моисея, Иисуса Навина. Поэтому Авраам мог спокойно перемещаться по этой земле. Вот следующей стоянкой и постоянной стоянкой Авраама, где он постоянно обитал, стала Дубрава Мамре в Хевроне, в древнем городе Хевроне.
Дубрава, значит, роща?
Роща, да, дубовая роща. Угу. Вот Лот, между тем, как мы сказали, поселился в самой плодородной части Иорданской долины, где были вот эти пять городов: Содом, Гоморра, Севаим, Адма и Белла. Население этих городов отличалось возмутительным растлением нравов и порочностью, омерзительными противоестественными пороками. Но Лот выбрал это место, он был человеком благочестивым, поэтому вот жил в этом языческом окружении.
А чем выбрал такое неблагочестивое место?
Это надо, наверное, спросить Лота. Прельстился вот этой плодородной равниной. Дело в том, что вот эти пять городов Иорданской долины, они были в зависимости от месопотамского царя Хедер ла Омера, и послушно платили в течение 13 лет ему дань. 12 лет. 13-й год они возмутились и решили скинуть с себя это ненавистное иго. Но не так-то это просто было сделать. То есть месопотамский царь Хедер ла Омер создал коалицию, еще подключил 4 воинственных месопотамских царей и двинулся, так сказать, карательными целями наказать и проучить непокорных содомлян. Разразилась битва в Орданской долине, и коалиция вот этих Содома, Гоморра, Севаим и Ад, вот этих 5 царей, была наголову разбита. И сами цари, как говорит Библия, утонули в земляных ямах. Дело в том, что победители захватили в плен много добычи, и в том числе и Лота со всем его семейством. Как только Авраам услышал об этом, он, немало не сомневаясь, повинуясь вот своим таким родственным чувствам, надеясь на Бога, вместе с 30, у него было всего 300 вот воинов, то есть это его слуги, которые он вооружил, так сказать, чем придется, двинулся вдогонку за вот Хедер ла Омером. И сумел, так сказать, внезапно напасть на него и разбить Хедер ла Омера и освободить Лота. И вот здесь произошло одно событие, которое является таким очень глубоким и духовным прообразом. Когда Авраам возвращался обратно домой, навстречу ему вышел царь Салимский Мелхиседек. Вышел ему с хлебом и вином. Библия говорит, что это был священник Бога Всевышнего. То есть в этом языческом море сохранялись еще островки истинного богопочитания. И вот эта таинственная личность Мелхиседека, которая вот неожиданно появляется, также неожиданно исчезает, она как бы облечена какой-то тайной. Авраам, он преклоняет колено перед этим таинственным священником, выделяет ему 10-ю часть всей добычи, и этот священник дает Аврааму хлеб и вино. Но уже многие толкователи с древних времен видели в этом таинственном царе Салима или Иерусалима прообраз первосвященника Нового Завета Иисуса Христа. Именно вот Авраам и в лице его все потомство склоняется ниц перед этим таинственным первосвященником, а сам этот первосвященник дает Аврааму и его потомкам хлеб и вино, который является как бы прообразом новозаветного таинства Евхаристии. Причем многие исследователи пытались как бы реконструировать то место, где произошла эта встреча. И в результате пришли к выводу, что вот эта встреча Мелхиседека и Авраама произошла на месте будущей Сионской горницы, где Христос вместе со своими учениками совершил тайну вечери, где он преподал им хлеб, под видом хлеба свое тело и под видом вина свою кровь. То есть совершил первый раз таинство Евхаристии, таинство причащения. То есть вот это событие имеет такой глубокий прообразовательный смысл. Вот, ну что, может быть, 5 минут мы немножко отдохнем.